вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Благая весть», и опять мы сегодня с вами в этот вторник на нашем радио, радио «Надежда» с программой «Благая весть», и у микрофона Андрей Савин.
И у микрофона также Баржик Вениамин. Напоминаю, что сегодня 3 октября 2006 года. Начался месяц октябрь, и если даст Бог жизни, то и на протяжении этого месяца мы планируем выходить на радио, вместе с вами общаться, рассуждать о Слове Божьем, о том, что Бог сделал для нас. И поэтому сегодня это время, оно дано Богом для вас и для нас, для того, чтобы мы могли тоже и сегодня общаться. И сегодня у нас будет, как нам видится, интересная программа. О чем мы будем рассуждать, что будет сегодня, мы попозже вам объявим. Ну, а вначале, как всегда, мы желаем предложить вам музыкальную композицию. Сейчас Андрей включит, а затем мы начнем с вами некоторые рассуждения. Оставайтесь с нами.
Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песня моя, буду веселиться о Господе.
Здесь жизнь моя, есть песнь хвалы, что громко среет сомненья. Среди неправды грешной мглы гласит о дне спасенья. Среди неправды грешной мглы гласит о дне спасенья. Сквозь жизнь и шум и суету я слышу, как ликуя поют спасенные Христу, и как молчать могу я. Поют спасенные Христу, и как молчать могу я. Мира прелести умрут, все ж будет Бог со мною. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Ничто мой мир не потрясет, пока к Иисусу льну я, пока меня Он бережет, о, как молчать могу я. Пока меня Он бережет, о, как молчать могу я. Гляжу я ввысь, там меньше туч, и небо мне синее, и день за днем спасенья луч, все больше сердце греет, и день за днем спасенья луч, все больше сердце греет. Счастье все сильнее бьет, и в нем отраду пью я, и слышу, как Господь грядет, о, как молчать могу я. И слышу, как Господь грядет, о, как молчать могу.
В отдел заступничества МСЦ и ХБ сообщения. Власти Узбекистана угрожают христианам и препятствуют проведению мирных богослужебных собраний. Итак, сейчас я зачитаю одно срочное сообщение, которое поступило в отдел заступничества. В отдел заступничества поступило сообщение церкви МСЦ и ХБ города Ташкента, Узбекистан. 24 сентября 2006 года, время утреннего богослужения, проходившего по адресу улица Хабаровская, 30, пришли сотрудники Хамзинского РОВД. Среди них заместитель начальника по борьбе с терроризмом майор Исаков. Во время проповеди, нарушив ход богослужения, в зал вошли примерно человек 12. Остальные во дворе курили. Прошедшие произвели фотосъемку. пытались пройти по всем помещениям дома молитвы. После собрания заблокировали вход и разрешили выйти только пожилым людям и матерям с детьми. 13 человек посадили в милицейский автобус, в том числе несовершеннолетнего подростка, и доставили в районный отдел внутренних, дел. 5 пригласили в кабинет, где каждого сфотографировали, записали личные данные, принуждали написать объяснительные. Предупредили, что богослужения и христианские библиотеки проводятся незаконно, и в следующий раз за их проведение будут заводить уголовные дела. Угрожали, что поставят наряд милиции возле молитвенного дома, если не зарегистрируют церковь. На Игоря Волошина, Михаила Грачева и Ларису Ланкину составили акты и вручили повестки с требованием явиться на следующий день к 4 часам по местному времени в опорный пункт милиции. 25 сентября состоялся суд, и Волошина и Грачева штрафовали по $20 США каждого. Церковь города Ташкента просит всех детей Божьих молиться и ходатайствовать, чтобы власти не препятствовали проводить богослужения и совершать благовестие. И даются адресы, куда нужно ходатайствовать. Значит, вот такие вот моменты творятся в сегодняшнем мире, так сказать, в наше время. Вот такое вот, можно сказать, безрассудство. Как ты, Веня, считаешь, это...
Ну да, вот мы сидим сейчас вот в Сакраменто, так все тихо, спокойно, проповедуем, читаем Библию и рассуждаем, и кажется, что на всем земном шаре такая же самая обстановка. Но Иисус Христос сказал так, что «гнали меня, будут гнать и вас». И поэтому, кто знает, что завтра будет в нашей стране, мы не можем сказать, потому что время, оно изменчивое, люди меняются, и возможно, что... Ну, мы не знаем, может быть, и в нашей стране скоро проповедь Евангелия не будет распространяться свободно, вот как в Узбекистане сегодня, вот такие вот, ну, как сказать, что слишком большие гонения нет, но уже набирают оборот. И вот в нашем братстве, в Международном свете церквей, Союзе церквей, есть такой отдел, как отдел заступничества, куда отсылаются срочные сообщения о том, что происходит по местам, где какие гонения. И мы, церкви, участвуем в этих ходатайствах, потому что, как пишет апостол Павел, страдает ли один член, страдают с ним и все. И это происходит только в Церкви Христовой и больше нигде, в истинной Церкви Христовой. Если один член церкви страдает, с ним страдают и все. И вот и Андрей может тоже сказать, что много таких случаев бывало, когда действительно эти ходатайства, они играли большую роль в решении тех или иных вопросов, особенно в тех странах, где сегодня гонения, как Казахстан, Узбекистан, ну, в общем-то, в Азии, Туркменистан или в других местах. Вот в России бывает тоже в некоторых местах гонения.
Да, действительно, вы заметили то, что эти все гонения случаются вот именно в районах Средней Азии на данный момент. Это такие горячие точки, где преследуются христиане по той причине, что они христиане. Вот до чего, можно сказать, может докатиться человек, как сказать, идти против Бога, идти против Христа. Ну, вы знаете, как-то вспоминается один такой момент, я как-то приводил его в одной из своих проповедей, может быть, вы его знаете, как-то одного человека, еще бывшее советское время, арестовали, в общем, допытывали его, и вот этот следователь или майор, или полковник, кто он там был, я точно сейчас не помню, но вся суть в том, что он взял и пригласил, ну, вернее, пригласил, арестовал этого человека, христианина, и, значит, они его там избили до тех пор, что этот человек, ну, до таких сильных пор, что он даже не мог двигаться. Ну, этот полковник говорил: ты знаешь, мы у тебя практически все кости переломали, у него осталась только одна рука. И этот человек... Этот христианин, и этот полковник говорит этому христианину: ты знаешь, для чего я тебе эту руку оставил еще целую? Для того, чтобы ты подписал. Он задал ему вопрос: ты знаешь, для чего я тебе ее оставил? И он говорит ему, а верующему отвечает: для того, чтобы я тебя благословил. Ну, значит, этот полковник не выдержал и застрелил этого христианина. Ну, значит, его похоронили, и прошло время, прошла перестройка, 90-е годы, этот человек, этот полковник... лежит на одре, умирает и не может умереть. Не может умереть, потому что, и, как говорится, и кричит, и мучается. По той причине, потому что над ним стоит эта рука. Эта рука стоит над ним, и он говорит: «Позовите верующих, найдите кого-нибудь из верующих». И вы знаете, пришел пастор или служитель церкви, значит, и этот человек исповедовался, покаялся, и только после этого умер. И вы знаете, я думаю, что на небе произошла встреча этих двух человек, этого мучителя и мученика. И по той причине, потому что этот мученик, он благословил этого мучителя. И вы знаете, как часто в наше время, вот мы, допустим, читаем эти срочные сообщения, и, может быть, в ком-то, как можно сказать, является, знаете, возникает такое негодование или такое, можно сказать, ну, нельзя сказать озлобление или что-то вроде этого. И мы скажем: да, чтоб их там Бог покарал и так далее и тому подобное. Ну, вы знаете, мы должны благословлять, потому что благословление — это то, как в одном месте написано, что если, я дословно не помню этот стих, но там говорится, когда ответишь на зло добром, то ты этим самым соберешь горящие угли на его голову. То есть, действительно, это делает только благословение. Поэтому мы должны молиться за Узбекистан, Казахстан, за Среднюю Азию, за то, чтобы там люди, произошло пробуждение, для того, чтобы люди обратились к Иисусу Христу, к Богу, любви, милосердия, милости, которого мы с вами проповедуем. Потому что Иисус Христос, Он Бог любви. Он Бог любви, Он любит всех нас, поэтому Он сошел на эту землю, потому что нет другого Бога под ним, который можно сказать, что Он Бог любви. Он говорит о том, что мы должны любить друг друга, не только друг друга, но и любить врагов, и не только их любить, но и благословлять.
Иисус Христос, вот мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главе, говоря о последнем времени, сказал такую вот фразу, что претерпевший до конца спасется. И эта истина, она и сегодня актуальна. Претерпевший же до конца, не до середины, не после середины, а до конца он спасется. И поэтому как важно сегодня молиться за наших братьев и сестер, тех, которые сегодня терпят гонения. Может быть, у кого-то сегодня какое-то уныние или какое-то, может быть, недовольство может проявляться. Почему? Потому что враг душ человеческих, он не дремлет, и он не спит, и он старается всячески как-то человека так, знаете, поставить ему подножку, чтобы он упал. И даже, может, в этих страданиях отступил. Но Бог говорит, что будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Я сегодня читал книгу, может быть, вам, радиослушатели, она известна, как «Тайны апокалипсиса». И вот там автор Рогозин, говоря или разбирая 17 главу Откровения Иоанна Богослова, ведет рассуждение о жене блудницы, сидящей на звере багряном, которая оседлала вот этого вот зверя, она одета в порфиру, в багряницу, в золотую одежду. Кто такая жена? Жена – это лжецерковь. И хорошо он там раскрывает вот эту вот сторону. И вот мне хотелось бы отметить, вот от кого идут гонения? Во-первых, от людей, которые Бога не знают. И от людей, которые, как они выражаются, Богу верят или Бога знают. Ну, это по ихним словам, так называемые в кавычках верующие. Вот 70-летка атеизма, коммунизм. Может быть, нас слушают уже пожилые люди, люди среднего возраста, которые хорошо помнят это время. Мои родители хорошо помнят. Мы когда с Андреем вели эту беседу уже, что я был ребенком, Андрей тоже. И мы чуть-чуть так вроде бы смутно помним. Когда говорили, что Бога нет. Бога нет. Ну, знаете, вот, ну как, это сочетание «Бога нет», оно даже как будто тяжело выговаривается, правда ведь? Бог есть или Бога нет? И мне очень запомнилась эта мысль из одной книги, когда автор, это Крекер, эта книжка переведена с немецкого языка, называется «Царство Божие, царство мира сего». И вот там он отметил такую удивительную мысль, с которой я сначала не согласился, но потом все-таки понял, что это действительно так. Он отмечает, что человек может быть хуже дьявола. Хуже дьявола. Я подумал, ну как это хуже дьявола? Ну а потому что бесы, они веруют и трепещут. Дьявол верит, что Бог есть, а вот человек говорит, что Бога нет. Как бы хуже дьявола. И действительно это так, и вот мы были свидетелями тому, как люди говорили, что Бога нет. Кстати, и сегодня такие тоже люди есть, которые говорят, что Бога нет, хотя в менее, более такое количество их меньше осталось. Так вот, и он еще подчеркивает такую мысль, что вот во времена коммунизма издавался такой журнал, на обложке которого был нарисован человек, поднимающийся по лестнице в небо. Наверху Бог, наш Бог, которому мы поклоняемся, Бог с большой буквы, потом Аллах, Будда и так далее. А внизу цари, вельможи, короли. И вот он, поднимаясь по этой лестнице с ружьем в руке, а внизу вот эти вот цари, они уже все убиты. И он говорит, с этим я справился, а теперь буду начинать с этих. И указывает пальцем на Бога. То есть он поднимается с ружьем на Бога. Ну, конечно, это смешно даже выглядит. И действительно, друзья, вот человек может быть хуже дьявола. Но, дальше он подчеркивает такую мысль, что от этого ужасного состояния человек сегодня может стать чадом Божьим. Чадом Божьим. Вот он мог быть ужасным человеком, но как только он покаялся, он становится дитем Божьим. Вот даже неверующие люди удивляются. Но как этот разбойник на кресте мог покаяться? Всю жизнь убивал, грабил. Потом одна фраза, ну помяни меня, Господи, и пойдешь со мной на небо. Почему? Потому что этого требует Божья справедливость. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, ввел умилостивление за грехи наши. Так что вот гонения, они были от тех людей, которые Бога не знают. Но гонения также бывали и от тех людей, которые Бога знают. Это католицизм, вот я сегодня читал, когда во времена Инквизиции, сколько еретиков они сожгли на костре. За одну ночь было сожжено 8 тысяч человек. 80 тысяч человек остались без крови, их повыгоняли из домов. Это, друзья, тоже были гонения. И история отмечает, что не было более ужасных гонений, чем во времена Инквизиции, когда духовенство, вот эти вот лидеры, папы, как там их называли, они устраивали гонения на народ Божий. Почему? Потому что люди, они поклонялись Богу живому, не иконам, не изображениям рук человеческих, но Богу живому. И вот сегодня гонения продолжаются там или там, в тех местах вспыхнула вспышка там. И я замечаю, что чем дальше время идет, тем мы больше получаем таких срочных сообщений. И я думаю, что возможно, конечно, мы должны ждать Иисуса Христа в любой момент, потому что восхищение Церкви, оно произойдет вот-вот. Мы живем уже на грани восхищения Церкви. Этот момент, он скоро произойдет. Ну, а кто знает, что будет дальше? Поэтому вот такое вот пожелание, дорогие друзья, чтобы вот живя здесь в Америке, ну, может быть, вы нас слушаете где-то в другом месте, я не знаю, молиться о наших братьях и сестрах, которые сегодня терпят гонения, и чтобы Бог даровал им силы, и вот эту вот силу устоять в этих трудностях.
Да, и я хочу сказать, что сегодняшняя наша тема, она немножечко, может быть, какая-то имеет какую-то параллель с нашей сегодняшнее рассуждение о том, что, да, сильные гонения будут, но придет тот день, когда гонений уже не будет. И все христиане ожидают этого дня, потому что наше жительство на небесах. Как часто мы говорим о том, что мы здесь живем, у нас тут гонят и так далее. Но, по сути дела, мы здесь всего лишь гости на этой земле, и... Так сказать, мы, может быть, даже больше переживаем о том, что станет с этой землей, чем то, чтобы переживать о том, что надо стремиться на небо и надо идти проповедовать Евангелие всем людям и как можно больше, чтобы людей спаслось из этого развращенного мира, чтобы они также стали гражданами неба. Это задача каждого христианина, не переживать о том, что случится с этой землей, куда она денется, и кто там будет завтра президентом и так далее, а переживать за то, чтобы спасти рядом стоящего человека. Это, я думаю, что главная цель наших христиан. И поэтому, даже если когда гонения, даже если тогда, когда притесняют, надо не унывать, а как можно больше свидетельствовать людям о Христе, о Его любви, о том, что Он сделал для каждого из нас. Это, думаю, задача каждого христианина, и мы должны об этом помнить. Итак, дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша тема, ее можно так озаглавить, что нам до того или что тебе до того? Ну, в данном случае, что нам до того? Есть такие слова в Библии, и я думаю, сейчас Веня их зачитает.
Эти слова, они записаны в Евангелии от Матфея в 27 главе. Я прочитаю коротко контекст. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вот такой вот контекст мы с вами, друзья, прочитали. И вот хотелось бы нас, вот мне и вот Андрею вместе с вами так, порассуждать на вопрос, что нам до того. Конечно, если бы не было контекста, практически мы бы даже не поняли, о чем идет речь. Ну, теперь нам контекст известен, и речь идет о Иуде Искариоте. Иуда – это один из учеников Иисуса Христа, один из тех людей, который всегда был рядом с Иисусом Христом, который видел чудеса. Он увидел, что Иисус Христос накормил 5000 человек, он слышал все беседы, он слышал и видел все, что делал Иисус Христос, не больше, чем апостол Петр. Ну, за исключением тех моментов, когда он был, Петр был на горе Преображения, Яков и Иоанн, ну, еще в некоторых случаях. Ну, а в общем-то, Иуда Искариот, он имел преимущество, огромнейшее преимущество перед остальным людом или народом, который в то время жил на земле. Что он был рядом с Иисусом Христом, но он погиб. Да, люди сегодня задают вопросы, почему Иисус Христос избрал Иуду Искариота? Разве он не знал, что так произойдет? Друзья, на этот вопрос мы предоставим вам, чтобы вы сами на него ответили, потому что немножко другая тема, у меня есть на это свой ответ. Но нам хотелось бы порассуждать на вопрос, что нам до того, когда Иуда уже предал Иисуса Христа, то он понял, что он сделал непоправимую ошибку. Он рассчитывал, наверное, что Иисус Христос сейчас вызовет 12 легионов ангелов, ну как, и освободится, и у него деньги останутся в кармане, и Иисус Христос будет свободный. Я думаю, что Иуда на это рассчитывал. Ты как думаешь, Андрей?
Ну, вообще, я думаю, что как бы на данный момент сложно будет как бы анализировать ту, с этого, как бы, можно сказать, с этого угла о том, что думал Иуда, что у него было... В размышлении написано, что сатана вошел в него. Да, ну, вы знаете, да, что, я не знаю, может быть, мы не... Вот опять-таки вот вопрос, что нам до того? Вот зашел в Иуду сатана. Вот как бы рассуждая об этом, мы сразу можем задавать такие, можно сказать, напутственные вопросы. Вот, я думаю, что нам, вот мне, Вене, или вот окружающему миру, христианскому миру, или мирскому миру, или так далее... Всем, кто здесь живет на нашем земном шаре, наверное, непонятно, и, может быть, никогда мы не поймем до конца, что чувствовал Иуда, как он себя чувствовал, что могли бы мы ему сказать вот на месте первосвященников. Я думаю, что нам непонятно было, почему, что нам до того. Вот я, допустим, не могу понять, что, как бы, как есть такое американское выражение, взять и походить в обуви Иуды. Ну, знаете, понимаете, конечно, бы, я думаю, что это вообще такие слова, которые, может быть, мы даже избегаем говорить и стараемся держаться от них подальше, вот таких вот вообще мыслей о том, чтобы понять Иуду. Ну, я, сущность нашего вопроса, что нам до того не только как бы об Иуде, но, думаю, во всех наших сферах, во всех наших сферах о том, что как этот вопрос влияет или, может быть, даже не влияет, какое отношение имеет каждому из нас, что нам до того, допустим, у Вени случилось какой-то момент в жизни, какая-то сложность, или у какого-то человека, которого я знаю, случилась какая-то сложность, и, допустим, мы можем сказать, что мы его понимаем, можем сказать, что мы, может быть, ему сочувствуем, но вот как в данном случае Иуда пришел к первосвященникам, и что ему первосвященники сказали? Что нам до того? То есть твоя боль, твоя ситуация – это всего лишь твоя. То есть, как бы ты ни старался, мы все равно ее не поймем. И вы знаете, священники были просто-напросто откровенны, они не стали, так сказать, церемониться или как бы решать какой-то вопрос, то есть вникнуть в ситуацию Иуды. То есть, они сразу отрезали, можно сказать, и сказали, что нам до того. То есть, Иуда, ну, ты понимаешь, как тебе сказать, уже что случилось, то случилось. И исправить в данный момент мы ничего не сможем. Наша цель, она одна, то есть убить Иисуса Христа, ты нам в этом помог. Но что касается тебя и твоих отношений с Иисусом Христом и учениками, и то, что ты не предал кровь невинную, что ты так понимаешь, что она невинна и так далее, и все эти моменты, о которых мы может, очень много знаем, так как мы эту историю очень много раз читали, и историю Иуды мы, может быть, знаем. И священники, они не захотели в нее вникать, они не захотели как бы... То есть они сказали, Иуда, извини, так сказать, решай сам. То есть это твои проблемы, there's nothing we can do. I mean, there's absolutely nothing, как говорят американцы, there's nothing we can do, there's nothing I can do. And regardless how difficult your situation is, или какая сложная у тебя ситуация, священники просто сказали честно. Они стали честными к самому себе и к Иуде, и, соответственно, результат Иуда пошел и удавился.
Андрей, а вот мне сейчас появилась такая вот мысль. Допустим, ну нам известно, что Иуда был вор. Об этом и говорит Библия. У него был ящик, в который он носил все то, что туда ложили. Ну, деньги. Сколько там было денег, нам неизвестно. Ну, Иуда был вор. Я просто представляю картину. Вот, Андрей, как ты думаешь, вот если бы... Вот как ты думаешь, Иисус Христос знал, что Иуда был вор или нет?
Я думаю, что знал. Иисус Христос все знал.
Да, Иисус Христос знал. Ну, задается вопрос, почему Иисус Христос не остановил Иуду на этом пути. Почему? Потому что Бог дает человеку свободу выбора, как бы заставлять человека, не надо делать то или это. Иисус Христос предложил ученикам, что вы, если хотите, вы можете меня оставить. Но Петр говорит, а кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. Я просто представляю, что если бы Иуда Искариот вот так вот пришел в себя, как некогда блудный сын, и подумал, а что я вообще-то делаю? Я же вор. Сколько Иисус Христос уже говорил о том, что, ну как, дьявол есть вор от начала, он пришел украсть, убить и погубить. Может быть, действительно я служу не Иисусу Христу, а дьяволу. Иуда решил бы покаяться. Он бы пришел к Иисусу Христу и сказал, согрешил я. Как ты думаешь, Андрей, Иисус Христос бы ответил, а что мне до того или нет?
Я думаю, что не ответил. И почему я так думаю? Потому что, вот, Веня, ты затронул такую мысль, когда Иисус Христос обращался к Иуде. Я знаю, что мы, как христиане, читаем Библию, мы замечаем такие моменты, когда Иуда говорил, когда Иуда участвовал в словах. Вот если мы, как сказать, подойдем к этим моментам и проанализируем их, то я думаю, что нам ясно станет, что Иисус Христос говорил к Иуде. И всем известный момент, когда пришла женщина, помазала, и это была цена годовой зарплаты, кажется, мы об этом упоминали ранее в наших передачах. И вы знаете, она помазала, она потратила это деньги, и Иуда сказал такие там слова, что какая трата, надо было вот нищим раздать и так далее. Я думаю, что в этот момент Иисус Христос и вот вся вот эта обстановка, она свидетельствовала именно для Иуды. Но вот вся суть в том, что Иуда отреагировал неправильно. Иуда отреагировал неправильно, потому что это было обращение к нему о том, что «Иуда, смотри, что то, что эта женщина делает от всего сердца, ее внутренняя искренность, она гораздо выше того, выше всех этих денег, о которых ты думаешь, выше всех этих, вот этого всего, в чем ты завязан, тебе стоит это бросить, потому что вот где ценность». То есть я думаю, что Иисус Христос этим обращался к Иуде и сказал, что для Бога ценное – это искреннее поклонение. Ему не нужны вот эти вот, как сказать, финансовые планы и так далее, о том, как, ну, куда нужно деньги тратить и так далее. Он больше был заинтересован в сердце, в спасении души этой женщины. А ты, Иуда, вот так вот, так сказать, неправильно отреагировал. Я думаю, что в этом было, как сказать, обращение к Иуде, потому что как никто из учеников, ну, так не отреагировал, как отреагировал Иуда, как он к этому подошел. Может быть, некоторые ученики тоже, может быть, в их мыслях промелькнула эта мысль и так далее. Но я думаю, что так, как отреагировал Иуда, никто не отреагировал. Я думаю, в этом было обращение. То есть во всех моментах, я думаю, что Иисус Христос давал возможность, то, что он пригласил Иуду, так сказать, в круг этих учеников 12, я думаю, что он этим самым давал и Иуде возможность быть таким, как Петр, быть таким, как Иоанн, быть таким, как все остальные ученики, таким, как Андрей, Филипп и так далее. То есть Иуда имел то же самое, что имели все другие ученики. И я думаю, что Иисус Христос никоим образом не обошел к нему, и даже в этом обращении, в этом действии. И если вы помните тот момент, когда он сидел около сокровищницы храма, и одна женщина положила 2 лепты. Я думаю, что я почему-то так думаю, что Иуда стоял, может быть, где-то рядом. И, может быть, это было, так сказать, еще одно обращение к Иуде о том, что «Иуда, смотри, вот эти 2 цента, вот этой вдовы, то, что она положила от всего сердца, то, что она положила, то, что она имела, это гораздо больше, чем положил тот там фарисей знаменитый, или кто он там был, так сказать, от своего избытка». То есть он положил это, потому что у него много денег, и для него это ничего не стоило положить там, ну, нашими деньгами, допустим, 1000 долларов, вместо того, чтобы это, может быть, положило 2 доллара, эта вдова. И вы знаете, этим моментом, то есть я думаю, что это, если об этом говорит евангелист, я думаю, что об этом также знал и Иуда. То есть от начала Иисус Христос работал с Иудой, он работал с ним, он работал над его сердцем, но К сожалению, Иуда проигнорировал вот эти деньги, вот эта любовь к мамоне, или как другими словами, помните, Иисус Христос сказал, не можете служить двум господам. Это опять-таки было, я думаю, в контексте имело Иуду. То есть во всех словах Иисуса Христа мы можем сказать, может быть так, если с этого угла нам подходить, то есть мы можем искать Иуду. Где в этот момент был Иуда? И кому были обращены эти непосредственно слова. Поэтому я думаю, что, читая Евангелие, мы можем замечать эти моменты, кстати, вытаскивать их и анализировать. И когда мы будем их анализировать, мы заметим эту потрясающую деталь о том, что Иисус Христос неоднократно обращался к Иуде. Неоднократно. Он давал ему возможность быть таким, как Петр. Давал ему возможность быть таким, как Иоанн и так далее.
Вот интересно, Иуда знал, что такое покаяние или нет? Вот как ты думаешь, Андрей? Понимал он вообще эти вещи? Вот Иисус Христос говорит о блудном сыне, когда он пришел и говорит, согрешил я против неба пред тобою. Может быть, Иуда вообще не знал о таком факте, как покаяние? Может быть, поэтому так? Или он все-таки покаялся?
Ну вот, кстати, еще один такой момент. Помнишь, когда тот богатый юноша подошел к Иисусу Христу, и он сказал, заметил такую мысль, как он ответил, что легче верблюду пройти через угольные уши, чем богатому с богатством в Царство Небесное. И вы знаете, я думаю, что Иуда был тоже где-то рядом. Он был рядом. И эти слова тоже были обращены, можно сказать, косвенно к нему. И Иуда отошел, как бы, и этот человек богатый отошел с печалью. и этот юноша, да. И я думаю, что, как сказать, в этом моменте, вот в твоем вопросе о том, что знал ли он, что такое покаяние, я думаю, что Иисус Христос неоднократно проповедовал, и ты помнишь, если когда Иоанн крестил, и крестил в покаяние, и как-то он проповедовал об этом. То есть, я думаю, что он знал. Я думаю, что он знал по той причине, потому что об этом пишет Иоанн и другие евангелисты. И я думаю, что Иуда был в курсе всех событий и всех этих моментов, поэтому я думаю, что он знал, каким образом можно направить, поправить свои отношения с Иисусом Христом. Вы помните, когда Петр тонул? Когда Петр подошел к нему, сказал, а он сказал ему: «Отойди от меня, сатана». И вот эти все моменты, я думаю, что Евангелие, оно, как сказать, не упускает. И я думаю, что Иуда знал, что такое покаяние, каким образом можно наладить свое отношение с Иисусом Христом. Другой момент, я думаю, что Иуда, может быть, не подразумевал о том, что кто такой Иисус Христос и какое он отношение имеет к нему, о том, что Иисус Христос – это Бог. Я вот насчет вот этого, мне кажется, здесь небольшое, может быть, затруднение будет. Но я думаю, мы слишком много анализируем Иуду, его отношение между Иисусом Христом. Ну, в принципе, наша тема о том, что нам до того. То есть
Иуда сказал слова «согрешил я». Кажется, Иуда покаялся, да, ну как, согрешил. Вот человек выходит вперед с покаянием: «Господи, вот согрешил я». Кажется, а что Иуда погиб? Он же вроде покаялся, он сказал «согрешил я». Дело в том, что Иуда покаялся не перед Иисусом Христом, ну так если сказать, а перед людьми, которые Бога просто не знали. Как они знали, что есть там Иегова Бог, там Эль-Шадай, но они Иисуса Христа не знали. Просто беда в том, что я думаю, что Иуда, у него было просто неискреннее покаяние. Когда мы внимательно исследуем Священное Писание, то мы можем заметить людей, вспомним, давайте я просто коротко напомню, вот Ахан, который украл синарскую одежду, да, слиток золота, серебро и так далее. Когда Иисус Навин изобличил его и выявил, кто это сделал, Ахан говорит: «Точно согрешил я перед Господом, я сделал то и то». Кажется, Ахан покаялся, да? Он погиб. Почему? Потому что это были просто одни красивые слова. «Точно согрешил я, но я увидел одну прекрасную синарскую одежду». Да, он покаялся, но для него эта синарская одежда была так же прекрасная, как и раньше. Вы вспомните Валаама. «Да, я согрешил». Человек этот погиб. Вспомним фараона, когда вот Бог посылал египетские казни. Он тоже сказал «согрешил я», кстати, не один раз. Что фараон покаялся? Да нет, это были просто красивые, громкие слова. Вы вспомните, дорогие друзья, царя Саула, когда он не исполнил повеление Господа и сохранил царя Агага, не убил его, там, лучший из овец, и волов и так далее. Когда Самуил начал изобличать его, что Саул говорит? «Согрешил я, но почти меня ныне перед старейшинами». Казалось бы, Саул тоже покаялся, да, «согрешил я», но это было не истинное покаяние. Саул переживал о том, чтобы почтение народа к нему не изменилось. Не то, что как Бог на него смотрит, но чтобы он был почтен перед народом. Дорогие друзья, вот Саул, извиняюсь, вот Иуда, он тоже сказал: «согрешил я, предав кровь невинную». Кажется, покаялся, да, но сердце его было неправо перед Богом. Давайте мы вспомним с вами Давида, когда он каялся. Написано, когда он посчитал, сколько было народу, и когда Бог, когда он понял, что он согрешил, он говорит: «Точно согрешил я». И вздрогнуло сердце Давида, и он покаялся. Муж по сердцу Бога. Почему истинное покаяние? Вспомните блудного сына: «Отче, согрешил я перед небом и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Тоже слова покаяния истинные. Все, дорогие друзья, зависит от нашего сердца. Поэтому Иуда, он как бы сказал слова покаяния, согрешил и предав кровь невинную. Но в ответ он услышал слова: «Но что нам до того? Смотри сам». То есть, Иуда, это твои проблемы. Решай их сам. Что нам до того? У нас проблем очень много и без тебя. Иуда пошел и удавился. О, если бы хотя бы один фарисей побежал за ним и спросил: «Иуда, куда ты бежишь?» Если бы хотя бы один первосвященник. Да, они же стояли на углах улиц. показывали себя святыми перед людьми, воскрыли одежды, хранилища расширяли и так далее. Но тогда, когда человеку нужно было помочь, фарисеи были не в состоянии. Они просто Иуду не поняли. Но что нам до того? Смотри сам. Поэтому, дорогие друзья, вот наша тема, мы сейчас раскрыли немножко как бы образ Иуды. И можно было бы сказать, вот Иуда такой плохой, да, Иуда погиб. Как эти слова относятся сегодня ко мне? Как слова сегодня относятся к Андрею? К вам, дорогие друзья, что нам до того? Какое отношение имеют сегодня слова эти к нам? Вот сейчас бы нам хотелось бы больше обратить даже внимание на эту сторону. Что нам до того?
И вы знаете, мы сейчас послушаем одну музыкальную композицию, затем мы непосредственно порассуждаем о том, в наших отношениях между Иисусом Христом и с окружающими, и почему они важны, почему отношения с Иисусом Христом, они гораздо выше и важнее, чем отношения с окружающими людьми. Вы знаете, мы эту истину разберем по полочкам буквально через несколько минут. Итак, вопрос, что нам до того, почему этот вопрос мы сегодня подняли, именно вот рассуждая в контексте об Иуде? Вот представьте такой момент, знаете, вот случилось с вами что-то, вы хотите, ищете какой-то поддержки, и весь вопрос в том, где, с какого источника я начинаю искать поддержку. Ну, мы сразу скажем, конечно, мы ищем поддержку у Бога там, и так далее. Потому что мы знаем так правильно, так надо делать. И поэтому мы думаем, что мы так делаем, потому что нам так Слово Божье говорит, как мы дежурно выражаемся, может быть. Или так в церкви учат о том, что, конечно, надо искать в первую очередь поддержку Бога, мы все это знаем. Но как-то вот мне кажется, что часто это получается совсем не так. И каким это образом? Вот представьте себе, у вас случилось какое-то, ну, акцидент какой-то. То ли машина там разбили, или еще что-то. Ну, такое какое-нибудь, какое-то такое, знаете, жизненное такое, нельзя назвать его горем прям. А вот
неприятная ситуация.
Да, или неприятная ситуация. И представьте себе, вот вы, как сказать, ну, позвонили там сразу же там к своему там брату или другу там или кому-то, знаете. И вы знаете, вот вы положили трубку, и как-то, не знаю, как вы, но, может быть, у вас осталось то же настроение, которое было до того, как вы позвонили ему, или, может быть, ситуация не исправилась, а то, что вы там с ним поговорили и так далее. То есть на вашем лице осталась та же самая печаль, на вашем лице осталась та же самая это как мрак такой, какая-то мрачность, или какая-то безнадежность, или еще что-то. И вы знаете, это определяет то, что это такой маленький определитель того, что вы, или я, или Веня, или кто-нибудь еще, мы искали поддержки у людей. Мы искали поддержки у людей о том, чтобы нам люди помогли, чтобы нас люди поняли, чтобы нас люди вместили или и так далее. Почему я так говорю? Потому что если бы... Как вы думаете, Веня, как ты думаешь, почему я так говорю? Почему вот после того, как... если у нас осталась на лице печаль, если у нас осталась на лице какая-то неудовлетворенность, то это определяет то, что мы искали поддержку людей.
Ну, в общем-то, в жизни в большинстве случаев, мне кажется, что получается именно так. И как Андрей уже сказал, что мы знаем, что нужно искать ответа у Бога. Ну да, если, к примеру, у меня случилось какое-то переживание, то правильнее, конечно, обратиться к Богу. Почему? Потому что Бог, Он видит все наперед. Он все знает, он знает каждую деталь. Вот если, например, вот люди, они, например, у меня что-то случилось, и вот люди собирают информацию, вот, а что с ним случилось? И вот кажется, что все сводится к одной ситуации. На самом деле люди ошибаются. На самом деле у меня может быть совсем другое. Почему? Потому что они всего лишь навсего люди. И это не говорит о том, что люди мне, может быть, не хотят помочь. Нет. Это, возможно, люди, которые искренне стараются вот мне помочь там, в моей ситуации и так далее. Но... даже вот в этой ситуации можно сказать, что как бы люди, может быть, не будут говорить слух эти слова, но он как бы звучит, ну как, видимо, ну а что нам до того? То есть я как бы понимаю тебя, как сочувствую, у меня есть там чувство сострадания и все такое, но завтра мне надо 7 часов утра на работу поехать, и может быть до 3 я тебе не вспомню, ну может быть после 5 как-то там минут 5 вспомню о тебе, И вот мне кажется, что как бы, вот люди помогают, и люди думают, а возможно, действительно, человек вообще обо мне и забыл. То есть в этом всем прослеживается вопрос, а что нам до того? Но Бог, я вообще, друзья, так скажу, что вот мне только вот недавно стало как бы понятно вот эта вот ситуация, почему вот люди уходят из жизни самовольно, заканчивают жизнь самоубийством. Почему? Потому что бывают действительно такие ситуации, когда кажется, что уже никто не поможет. Вот если бы не было Бога, не было бы Библии, ну действительно, а кто поможет? Все вокруг говорит об одном, а что нам до того? У меня горе, у меня какое-то беспокойство, я выехал на дорогу, выехал на фривей и еду. Все машины летят, одни в одну сторону, другие в другую, каждый по своим делам. И все вокруг говорит о том, а что нам до того? То есть, что нам до твоей ситуации? Даже та же самая птичка, она поет, она не знает, что у меня в сердце. Но Бог, который находится на небе, Он все знает. И поэтому у нас должно всегда присутствовать такое понимание, что если у меня случилось какое-то переживание в жизни, то в первую очередь Бог, хотя потом, может быть, мы чуть попозже затронем, не без участия людей. Это тоже важно, почему? Потому что церковь есть на земле. А церковь, она же не бездейственная, да? То есть, идет какой-то порядок, я так понимаю, да, Андрей? То есть, Бог, потом, ну, как служитель, потом, может быть, рядовой член церкви, там, родители, идет все по ступенькам. Но менять их местами, я просто думаю, что-то не совсем правильно. И если бы мы все время ставили так, как надо, в порядковой такой вот последовательности, то, я думаю, что у нас было бы меньше, может быть, мы легче бы выходили из какой-то ситуации. Вот, например, вот Юда, у него была тяжелая ситуация, но он просто не по адресу обратился, я так думаю.
То есть вряд ли мы могли, даже если вот он пришел бы к нам, Иуда, мы там были на том месте, и вряд ли бы мы могли бы ему что-то сказать. Ну а что мы можем сказать? Вы знаете, как там вот мы вышли после последней передачи на улицу, и вот так смотрим через дорогу, там магазин, который продает колеса там и так далее, там диски и все такое. И вы знаете, и как-то такая возникла, а что нам до того? Ну как, идет там у него бизнес, не идет. И что ему до нас, и вот это как бы такая мысль нас затронула, и мы как бы начали рассуждать о том, что нам, вот идет жизнь вокруг, и мы должны, как, вот это слово «должны», в кавычках его можно брать и стараться вообще из лексикона убирать, вот «должны», «должны», «должны». И мы, по идее, вот как христиане, мы понимаем о том, что в принципе нам никто не поможет. И в то же самое время, когда мы обращаемся к Богу, мы, встав с колен, как идем к трубке телефона, начинаем набирать кому-то. То есть мы обратились к Богу как к дежурному. Ну, знаете, такое дежурное действие о том, что надо помолиться, надо помолиться. Мы встали на колени, помолились. И но мы встали с колен пустыми. Почему? Потому что мы не верили. Мы не верили в то, что мы обратились по адресу. Мы не верили в то, что, оказывается, Богу не все равно. А то, оказывается, Богу, что не все равно, что в нашей жизни происходит. И мы как-то в нашем контексте, в таком, как по-английски есть такое слово, jaded. We became jaded. То есть мы стали так подозрительны к всему, что и мы в свое подозрение включаем даже, может быть, неумышленно даже Бога, о том, что... Да, мы помолились, это такая была дежурная, действие, и в то же самое время мы встали с колен, но мы встали пустыми, потому что мы не верили о том, что мы обратились по адресу. И, конечно же, в это самое время мы начинаем искать помощи у других людей, потом мы разочаровываемся в том, что на нас не обратили внимания так, как мы хотели, чтобы на нас обратили внимание и так далее. И всем известная история, может быть, она происходила в нашей жизни неоднократно. И что я хочу сказать? О том, что вот эти слова, которые Юда получил в ответ, что нам до того, я думаю, что, как Веня уже выразился, что кроме Иисуса Христа обращаться некому. Кроме Иисуса Христа обращаться некому по той причине, потому что, в принципе, если вот как мы сегодня с вами рассуждали об Иуде, о том, о нашей сегодняшней жизни, немножко так затронут, в принципе, всем, может быть, даже это неправильно так сказать, всем все равно о том, что у меня происходит. Как ты, Веня, думаешь?
Сказать на 100% думаю, что тоже неправильно, потому что, как я уже сказал, есть церковь, есть люди, которые, например, за меня мама молится, за Андрея его мама молится. То есть я уверен в том, что моей маме не все равно, что у меня происходит. Но если взять, например, вот в более точном отношении, то это идет не 100%, то даже, может быть, и мама тоже может ошибаться, да? Она может быть сочувствовать, но она, может быть, всех деталей не знает. Может быть, я что-то от нее скрываю и не хочу, чтобы она знала. И она переживает об этом. Но понять на 100% может только один Бог. И вот меня сейчас такая мысль посетила. Фарисеи говорят Иуде: что нам до того, смотри сам. Дело в том, что мы, когда у нас происходят какие-то ситуации, мы смотрим сами. А нам самим смотреть не надо. Нам нужно решать все это дело с Господом. Вот если бы фарисеи сказали: знаешь что, Иуда, что нам до того? И решит этот вопрос Иисусом Христом. То есть не смотри сам, не решай все это дело сам. Не старайся какие-то умные какие-то выводы делать. Иуда, не смотри сам, но решай это вместе с Господом Иисусом. И вот тут, друзья, вот еще такая вот мысль, если мне тяжело, может быть, мне кажется, я пришел к выводу, что люди точно меня не поймут, не смогут понять меня. Ну и Бог то же самое. Может быть, Бог забыл обо мне, и я стараюсь все решить сам. Вот почему депрессия начинается, какое-то уныние и так далее. Хотя этот путь очень, я скажу, тяжелый путь. И все зависит от того, конец. Вот. Финиш какой будет? Какой будет все-таки конечный результат? То есть у кого-то этот вопрос идет тяжелее, у кого-то легче, но все говорит о конце, о том, как я выйду из этой ситуации. Вот я вспомнил, когда израильский народ выходил из Египта, когда они стали перед Черным морем, да, безвыходное такое положение, когда ты об этом рассуждал. И я нашел в первых стихах 14 главы Исход, что безвыходное положение — это то положение, в которое нас Господь сам ставит. И вот, а потом дальше мы читаем, Бог говорит, что вы будете спокойны, а я буду поборать за вас. И вы ныне увидите спасение. То есть мне до вас не все равно. Может быть, вы думаете, что Бог нас забыл, или что я вас забыл, что кому-то легче, чем вам живет. Помните, как Асав говорил, вот я позавидовал, почему они там выкатились из жира глаза, их на работе человеческой их нет, и кажется, у них все хорошо. Но пока он не вошел во святилище, он не понял. Он тогда вот действительно понял, что Бог, он наблюдает за всем очень тщательно. Каждая деталь. Почему? Ну, потому что Бог, он все знает. Он просто все знает. Он просто не может чего-то не знать. И когда у меня присутствует такая мысль, вот тогда, друзья, действительно, даже и не хочется решать самому вопрос. Вот решай сам. Почему я должен его сам решать, когда есть кто-то, кто может за меня этот вопрос решить?
И вы знаете, как часто, может быть, не часто, может быть, редко, ну, у кого как. Мы в своей жизни, ну, хотим, вот как я не сказать, хотим решить сами что-то, пытаемся, у нас ничего не получается, мы потом начинаем обращаться к Богу и так далее. А вот в жизни Иуды, может быть, не было такого шанса, чтобы, ну, как, а может быть, и был, как мы уже говорили, ну, там он обратился к священникам, они сказали ему, что он до того. И, в принципе, следующий момент можно было сказать, можно было к Иуде сказать, а может обратиться к Иисусу Христу, а может быть это. И вот знаете, вот много людей попадают именно вот в эту ситуацию, когда они, в их жизни происходит что-то такое плохое, нехорошее. И вот они обратились к кому-то, к какому-то человеку, и вот такой, знаешь, ответ откровенный получили. И как? Ну и пошли, там, натворили каких-то, еще хуже сделали. Там или в тюрьму попали, или, может быть, еще там. Ну, много есть таких примеров в жизни, когда люди потом попали в какое-то отчаяние, пошли там напились или так далее, натворили каких-то делов. Вот у них жизнь зашла в тупик и так далее. А вот именно в этот момент, я думаю, что сам дьявол, он не безразличен. Он хочет вам показать о том, что вот видите, вы никому не нужны. То есть это еще одна крайность, в которую попадают люди, о том, что они думают, что они никому не нужны. На самом деле, такого просто быть не может, что мы никому не нужны. И эта мысль о том, что мы никому не нужны, и ты никому не нужен, эта мысль может прийти только из одного источника. Я думаю, что мы все знаем, где этот источник. Это источник — враг душ человеческих. Он хочет сказать, что мы никому не нужны. Вы знаете, когда человек нужен Богу, то я думаю, что такого не может быть, если мы нужны Богу, и нет ни одного человека на земле, которому мы, не, ну так сказать, не то что не безразличны, а кто-то в нас не нуждается, кому-то мы все-таки нужны. Ну представьте себе, 6 миллиардов людей на земле, и мы скажем, я никому не нужен. То есть это просто-напросто самый большой обман, которые попадают многие христиане, ну не только христиане, и многие неверующие люди, потому что не знают о том, что они, во-первых, нужны Богу. Во-первых, нужны Богу. То есть каждый человек не безразличен к Богу. И когда я говорю, что я никому не нужен, хотя я, в принципе, никого на земле, ну сколько человек я знаю? Ну, Сакраменто. Ну а 6 миллиардов человек-то я не знаю. И сказать то, что я никому не нужен, это просто, ну как, обмануть самого себя и поставить в себя еще хуже положение, чем я был до этого. А в принципе, то, что надо сделать, мы знаем, что надо делать. Обратиться к Иисусу Христу. Обратиться к Иисусу Христу о том, что... И я думаю, что ситуация выпрямится. Я думаю, что это настолько просто и в то же самое время настолько сложно, что... Вот какую позицию мы должны занимать, когда к нам... Вот представьте себе, мы стоим в роли первосвященников. Вот пришел к нам человек, и Хотя мы внутри понимаем, что мы этого человека не поймем.
Ну, да, тут можно смотреть, как бы разные бывают ситуации. И люди приходят, и, как я уже сказал, что как Бог на первом месте, но Бог использует еще и людей для того, чтобы нам выйти из этой ситуации, вот служителя. И я, например, в своей жизни тоже испытывал, когда у меня была какая-то проблема. Да, в первую очередь я обращался к Богу, но у Бога есть сосуды, которых Он употребляет на благое дело. Это люди, которые боятся Бога. Ну и практически мы можем определить, кто боится Бога, кто даже среди служителей. То есть у нас есть какая-то симпатия. Не просто какая-то там, знаете, вот красивый человек или у него там красивые туфли, что ли. Дело совсем не в этом. Дело в открытости, в откровенности, то есть человеческая душа. И вот приходишь к человеку, вы помните, когда у Саула потерялись ослицы? Ну как, Самуил был, да. Вот Самуил не сказал, а что нам до того? Саул, не переживай, ослицы уже нашлись, я уже знаю, где они находятся. Саул, мне не все равно. Бог использовал Самуила. Но, друзья, я хотел бы отметить вот сейчас такую мысль, что самым большим или самым точным ответом для нас сегодня является, почему Бог нас не забыл, потому что Он послал Сына Своего, Иисуса Христа. Это самый центральный ответ. Бог видел наперед меня, Он видел вас, Он знал, что люди будут гибнуть во грехах и что нужна искупительная кровь. И Он не сказал, а что мне до того? Пускай люди гибнут. Он послал Сына Своего, Иисуса Христа. Иисус Христос пришел, и Он перенес страдания, мучения. Он был распят на Голгофском кресте. И все это говорило о том, что Иисус Христос, Он всех нас любит. И это давало нам ответ, а что нам до того, а мне не все равно. Ты сам не смотри, я люблю тебя, хочу тебе помочь. Друзья, когда мы, вот, мы вспоминаем об этом, я скажу даже по себе. Как только я вспоминаю об этом, мне сразу становится ну, как, веселее на душе, то есть радостнее на душе, что все-таки есть точный, правдивый ответ. Есть тот ответ, который работает в жизни. В данном случае христианина, тот, который знает Иисуса Христа, который принял его как своего личного спасителя. Но, как Андрей уже сказал, что враг, конечно, душ человеческих, он старается вывернуть все это наизнанку и попытаться убедить человека в обратном, что, ну как Иисус Христос, а вот сколько людей верующих даже тоже вот погибли. Даже есть ужасные такие случаи, даже когда верующие люди заканчивали жизнь самоубийством. Ну как, и дьявол даже, вот эти вот примеры страшные, которые он сам сделал, натворил, он старается вот верующим людям, которые любят Бога, преподнести им. Вот ты верующий, он верующий. Ну как, он ответа в жизни не нашел. Как что думаешь, и ты его найдешь, что ли? Но здесь, друзья, важно бодрствовать и стоять твердо в истине и помнить, что все-таки Бог нас любит, и в этом весь ответ для всего человечества.
Известный случай, разбойник на кресте обращается к Богу, «Помяни меня, когда придешь в Царствие Свое». Иисус Христос сказал, «Ныне же будешь со мной в раю». Вот, вот, как я не сказал, центральный ответ о том, что рядом висит человек на кресте, попросил, обратился к Богу, и Иисус Христос, вися на кресте, ему даже не было, не все равно было за этого разбойника, которого казнили по всем правилам, потому что он был разбойник. И такого человека прям в этой сложнейшей ситуации, думаю, что сложнее ситуации, чем у этого разбойника, может быть, даже не было. Ни у кого из нас, я не думаю. Может быть, я не знаю, конечно, не могу утверждать, но я думаю, что на 99% ни у кого такой ситуации не было, какая была у разбойника. И в то же самое время, когда он обратился к Иисусу Христу, он получил такой ответ. «Ныне же будешь со мной в раю». И это еще раз подчеркивает ту мысль о том, что Иисусу Христу не все равно. И вы знаете, мне, я так думаю, что вот эти слова, что нам до того, это слова, которые, может быть, многие люди ищут. Ну как, вот случилось у меня горе, да, я подошел к человеку, обратился к нему, и он мне сказал, ну как, может быть, он не повторил эти слова слово в слово, но получив эти слова или получив такой ответ наподобие что-то, я тут же обратился, как бы отвернулся так и пошел в другую сторону и думал про себя. Я так и знал, вот он такой сякой, я так и знал, что если я к нему приду, он мне такое скажет. Вот я всем говорил, что он такой христианин, что он такой негодяй, а он никакой не христианин. вот я так и знал, вот внимания мне не уделил, и как много христиан именно обжигаются. Вот пришел человек в церковь, да, и, может быть, к нему никто не подошел. И сразу такая мысль, что все в этой церкви сказали ему, что нам до тебя. И тут же подходит сатана, вот видишь, тебе никто не подошел. Ты здесь не нужен. Ты, просто тебе надо куда-то идти в другое место, потому что ты здесь никому не нужен. И поэтому не стоит, брось это все. И вот тут человек, понимаете, думает, вот я так и знал, что я сейчас приду, ко мне никто не подойдет. И потом к этому человеку подходишь и говоришь, почему тебя не было на собрании? А он сразу же, у него этот вопрос всплывает. Я пришел, ко мне никто не подошел, то есть все мне сказали, что нам до тебя, соответственно, я на собрание больше не пойду.
Вот Андрей затронул или взял немножко другое уже направление. Ну, как по этой теме она как бы немножко, можно и так рассуждать, и вот так. Я думаю, что сейчас мы прослушаем музыку, а после этого мы продолжаем еще вот на ту тему, которую сейчас Андрей. То есть эта тема, что нам до того, только немножко из другого угла мы посмотрим. Уже как от людей, которые верят в Бога и доверяются Богу. С этой позиции.
Слава к Отцу Небесному, я сердце возношу. Христос мучение и смерть любви ко мне, Он дал свое спасение, простил меня.